Мы с вами изучаем статью Бааль Сулама. И Бааль Сулам говорит, и для того, чтобы не утруждать всех длинными, я хочу сказать то, что написал в поручительстве, и главное в том, что я написал в статье «Дарование Торы». И это все как предисловие для темы, которая находится перед нами. И здесь я буду говорить просто, чтобы все было понятно для всех.
И для этого сначала нужно понять, что Творец является абсолютным добром. То есть нет никакой возможности в мире, чтобы Он причинил кому-либо хоть какое-либо страдание. И это понимается нами как аксиома. В то же время здравый смысл ясно указывает нам основу всех творящих зло, которое определяется только и исключительно как желание получать. Это означает, что поскольку он жаждет получить благо, которое в чем-то восполняет его, и обнаруживает, что это его желание вредит ближнему, он решается навредить ближнему, движимый желанием получить собственное восполнение. Так что, если бы это творение не извлекало бы из этого никакого наслаждения для себя самого, не было бы ни одного творения в мире, которая вредила бы ближнему.
Это значит, только желание получать, которое в каждом творении обязывает его относиться таким образом к другому, каждому буквально, кроме самого себя, для того, чтобы выиграть на этом, выгадать и жить за счет ближнего. Да?
А если иногда мы находим какое-либо творение, которое вредит ближнему без всякого желания получать собственное наслаждение, оно совершает это только по старой привычке, которая возникла у него изначально на основе желания получать. А сейчас, как известно, эта привычка избавляет его от необходимости в какой-либо новой причине.
До этого момента все понятно, друзья? То есть желание получать во всем творении обязывает нас заботиться как бы только о себе. Как определяет желание получать? И ничего кроме этого. Это понятно? Но вопросы только конкретные по теме. 18. Петахтиква, 18.
Спасибо, Рав. Он объясняет нам, что желание получать есть потому, что желает восполнить себя согласно своей природе. Отсюда вопрос.
Да, только потому, что он чувствует внутри себя хиссарон, и поэтому так относится к другому.
И отсюда вопрос, Раф, откуда и почему ненависть? Где корень ненависти и почему нужно ненавидеть?
Мы говорим о желании получать. И если желание получать достигает каких-то уровней, когда начинает чувствовать ближнего и чувствовать, что у ближнего есть то, чего нет у него, он начинает ненавидеть ближнего.
Рав, согласно тому, что вы объясняете, здесь есть некая добавка, кроме объяснения Бааль Сулама.
Все находится в желании получать. Бальсулам не может здесь тебе дать полного объяснения, что такое желание получать, потому что желание получать — это вся природа творения и все свойства, которые мы только можем раскрыть. В каждом творении — это только свойство желания получать, не более. Флорида.
Thank you, Raf. Can we say
спасибо, Раф. Можем ли мы сказать, что у Творца, по сути, нет никакой доли в зле, что это мы причиняем друг другу?
Это сложный вопрос. На самом ли деле мы причиняем зло друг другу? Кому мы причиняем? Желанию получать ближнего? Желанию отдавать ближнего? Это вопрос. И он непонятен, да? И поэтому подождем с этим. Вперед, Орен.
Он сказал, что вначале мы должны понять Творца, который является абсолютным добром. И когда это нам будет понятно, как аксиома, что значит понятно, как аксиома?
Это значит, что есть сила абсолютного добра, которая так согласна своей природе. И о нем нет вопроса. Об этом мы не спрашиваем. То есть это называется добром. Это то, что есть в творении. И от этого ничего плохого не может быть, и никогда из этого не произойдет плохого. Только хорошее. Это называется абсолютным добром, да?
А что такое аксиома?
Аксиома, что мы этого не получаем. То есть, если мы хотим правильно думать обо всем творении, о природе, обо всем происходящем, мы должны, словно принимать решение или приходить к соглашению или первичному условию, что есть хорошая сила абсолютная, да? И она существует в природе, и начиная с нее, мы начинаем все измерять.
Это аксиома, да?
Да, как аксиома. Конечно же, потом мы раскрываем, почему хорошо, кому хорошо, и почему в таком виде, почему мы думаем, что это хорошо, может быть, нет. Словом, все эти вещи мы выясняем в течение постижения нашего. На пути постижения человека. Дальше.
Со слов «а поскольку нам ясно». «А поскольку нам ясно, что сам Творец является совершенным, и у него нет необходимости в ком-либо, кто помогал бы ему дополнить его совершенство, так как он первичен по отношению ко всему, ясно, что у него нет никакого желания получать. А поскольку у него нет ни капли желания получать, у него, само собой, нет никакого повода вредить кому-либо. И это ясно в абсолютной простоте. И мало того, сердце соглашается и принимает в абсолютной простоте, как аксиому, что у него есть желание давать добро своему ближнему, то есть своим творениям. И это очевидно нам во всем великом творении, которое он создал и представил перед нашим взором. Ведь в нашем мире обязательно есть творения, ощущающие одно из двух. Или плохо, или хорошо. И какое бы ощущение они ни испытывали, оно обязательно вызвано у них Творцом. А поскольку совершенно достоверно известно, что в образе поведения Творца нет возможности навредить, как выяснилось выше, в таком случае обязательно следует, что творения получают от них только лишь добро. Ведь Он создал творение только чтобы насладить их. Отсюда ясно, что у Творца есть только лишь желание давать добро. И ни за что на свете невозможно представить себе в образе Его поведения хоть какой-то элемент вреда или страдания от Него исходящие. И потому мы определили Его именем абсолютного добра. А после того, как мы узнали это, спустимся и рассмотрим реальную действительность, им управляемую и контролируемую, как Творец дает им только одно лишь добро.
Да, хорошо, нам понятно здесь, что это слишком глубоко. Но чему мы можем научиться из этого? Во-первых, что Творца мы воспринимаем как абсолютное добро, что Он создал нас, и тогда есть у нас, возникают все вопросы, как может быть, что Он создал нас в таком виде и так далее. Мы вскоре этого еще прочитаем. И есть желание отдавать только хорошие вещи для творений. А то, что мы видим, здесь вопрос. Видим ли мы все творение или только часть его? А может быть, мы неправильно видим? То есть изъян он в нас, не в самом творении, да? Но аксиома... То есть буквально то, что мы с самого начала получаем, что Творец Он добрый и творящий добро, и никогда не сделал, и не делает, и не сделает чего-нибудь в чем-то плохое кому-то, своим творением, своему миру, но все только добрый и творящий добро. И тогда, поскольку у нас возникает в связи с этим очень много вопросов, давайте посмотрим, что он нам хочет объяснить дальше. Балтия 3.
Доброе утро, Раф. Вот мы вчера в десятке выясняли эту статью и просто хотим понять, почему Бальсулам пишет, что сердце соглашается с аксиомой, а не разум, допустим. Почему именно так пишется, что сердце соглашается?
Согласно разуму мы не видим, что это так. Согласно разуму мы видим, что весь мир полон страданий. А согласно нашему чувству мы хотим, чтобы так было. Вот и все. Не то чтобы мы чувствовали, что весь мир он всецело добро и Творец хороший. Нет. Но мы не видим, что это так, да? Но хотели бы, чтобы так было. Тогда как разум, он видит, что все это наоборот, что нет ничего хорошего в мире вовсе. Петахтиква 4.
Кутевше. Он пишет, что все, что для восполнения себя, это за счет причинения зла ближнему. Я не понимаю, как приходит к этому выводу, все, что хочет желание получать, для того, чтобы вредить ближнему.
Желание получать, наслаждается тем, что наполняет себя, и также от того, что видит, что то, что есть у него, это больше, чем есть у ближнего. Начиная с самых малых вещей, когда есть у него больше, чем у ближнего, когда он наслаждается от этого, поэтому он называется желанием получать, до самых больших вещей. И также от того, что он приносит вред ближнему, что он сам создает такое состояние, когда он сильнее, больше зарабатывает, больше определяет по сравнению с ближним. Это все находится в желании получать. Мы это чувствуем по себе.
Все желание получать причиняет вред ближнему.
Все желание получает, таким образом действует. Но мы этого не понимаем, не чувствуем. Но даже в малейших частичках, да, неживой материи, тоже есть те же склонности. Хорошо? Да, Урен?
Я хотел бы спросить об отрывке, что мы находим то, что сказано в этой аксиоме, что есть желание доставлять наслаждение творения. Это доказывает нам, что он сотворил желание получать творение в добре.
Он создал все и дал каждому виду творения силу жизни, силу жить, развиваться, существовать. Тогда как то, что потом происходит со всеми творениями, это уже как бы не относится к Творцу, но это относится к отношениям между творениями, между созданиями, когда каждый видит себя в том, что он хочет жить за счет ближнего. Но это он вскоре объяснит здесь. Хорошо? Вперед.
Подзаголовок «Управление Творца является целенаправленным». Исходя из всех природных систем, предстающих перед нашим взором, нам ясно, что во всяком творении, каким бы малым оно ни было, принадлежащим четырем видам неживому, растительному, животному, говорящему, как в общем, так и в частном, мы находим целенаправленное управление. Другими словами, мы видим медленный постепенный рост в развитии, идущем по пути причин и следствий, подобно плоду на дереве, за которым наблюдают ради благой цели, достигаемой в конце его развития, чтобы плод этот был красив и вкусен. И спроси у ботаника, сколько состояний проходит этот плод с того момента, когда он стал виден глазу, и до того, как он достигает своей цели, то есть конца созревания. При этом все состояния, предшествующие цели, мало того, что не демонстрируют нам никакого примера, соответствующего его сладкой и красивой цели, но будто бы специально, чтобы разозлить нас, демонстрируют нам полную противоположность конечной форме. Другими словами, чем слаще будет плод в конце своем, тем он более горек и жалок в предшествующих состояниях своего развития.
Это понятно. Это также то, что касается нас. Насколько человек в конце исправления больше, он проходит этапы исправления с трудом, с большим сопротивлением и состояниями очень-очень нехорошими, потому что желание получать, которое раскрывается у него из разбиения, это большое и жестокое желание, и разбитое больше, чем другие, и эти люди, они очень неприятные. Написано о каббалистах, что есть у них характер очень неприятный. Это очень тяжелые люди, жестокие и так далее, и так далее. И человек, который исправляет свою природу, он приходит к противоположному, как он говорит здесь. Если плод, он в начале своего развития, своего роста, он горек и некрасив, это только говорит нам о том, что в конце пути он будет наоборот, мягким, приятным и сладким. Понятно? вперед.
Аналогично вроде живом и говорящим. Ведь животное, разум которого мал в конце его роста, не настолько ущербно в процессе своего развития. В отличие от человека, разум которого велик в конце его роста, но чрезвычайно ущербен в процессе развития. Ведь теленок, которому один день называется быком, то есть у него есть оберегающие его силы и ум, чтобы встать на ноги и разгуливать туда-сюда, избегая вредителя, стоящего на его пути.
Это то, что мы видим у животных в то время, когда они выходят из утробы матери. Уже все, он может существовать. И не очень-то нуждаются в матери. Могут сами стоять, могут существовать. И также в животном виде.
В то же время человек, которому один день, предоставленный самому себе, словно бы лишён чувств. Если представить себе, что кто-то незнакомый с реалиями этого мира посмотрел бы на двух этих новорожденных, он наверняка сказал бы о человеческом ребенке, что он и в конце не сможет ничего достичь. А детеныш животного, он сказал бы, что тут родился новый Наполеон. Это если бы он судил по мере ума теленка относительно человеческого ребенка, глупого и лишенного всяких чувств.
Еще абзац.
И вот ты ясно видишь, что Творец управляет реальностью, которую Он создал, в виде целенаправленного управления, совершенно не принимая в расчет порядок этапов развития. Ведь они, наоборот, обманывают нас, отдаляя наши взоры от понимания своей цели, поскольку все время находятся в состоянии, противоположном тому, которое будет по завершении их работы.
До сих пор понятно? Я не очень-то вижу реакции. То есть, что он говорит нам? Насколько мы видим в развитии в природе на уровнях неживой, растительной, животной природы. В основном мы видим это на животном уровне, у животных. Животное, которое родилось, выходит из матери, оно уже через несколько часов уже встает на ноги, уже может ходить и умеет сосать молоко и расти. И у него не возникает никаких проблем, тогда как человек даже после нескольких месяцев еще ничего не знает, ни на что не способен стоять, ничего не способен сам принимать, но все нужно готовить, готовить и готовить для него. И в этом огромная разница между уровнями неживорастительным и растительным и животным и уровнем говорящий. И почему это? Согласно будущему развитию, которое должно прийти к человеку по сравнению с животным. Когда теленок, даже когда родился уже в первый день свой, он может стоять на ногах и есть, и все делать, все это устроено у него таким образом, но он так останется и до конца своих дней, тогда как человек, несмотря на то, что сам не может ничего сделать несколько лет первых, по крайней мере, в своих, но он растет в разуме и чувстве и выходит выше всех. То есть мы не можем понять и не можем устанавливать согласно первой форме, форме, которая есть у человека, что с ним будет. Не можем. Мы должны только дать ему возможность развиваться. И тогда мы увидим, насколько эти формы, они могут быть противоположными. И наоборот, не выносить решения согласно тому, что представляется нашему взору в теперешнем состоянии. Поэтому написано, кто такой мудрый, видящий нарождающийся. Когда только при условии, когда ты видишь конец пути этого создания, ты можешь решить о нем сейчас, что он собой представляет, и не иначе. Это как мы с вами вообще изучаем в науке Каббала. Каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше, и поэтому его развитие, оно тяжелое, если он большой. И он даже не представляется нам мудрым. Он не очень-то справляется с товарищами, с обществом, с учебой. Вообще, пока постепенно, 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 может быть, в течение 20, 30 или даже 40 лет, пока не достигнет состояния, когда вдруг мы видим, ого, какой же человек получился из него. Так это происходит. Поэтому не смотреть на человека согласно состоянию, а согласно тому, что получится из него в конце. Понятно?
Николай в Сочи. Да, вот вопрос, а почему тогда человеку кажется, или он даже уверен, что он понимает, как существовать в этом мире, и даже изучая Каббалу, ему кажется иногда, что он понимает. Почему же нет такого желания прилепиться к мудрецам, увидеть, что ты на каком-то периоде жизни, что ты вообще ничего не понимаешь, начиная от яблока, заканчивая, как жить и как исправиться?
Если желание получать большое, человек не очень-то согласен с тем, что говорят ему, он не способен отменить себя перед большими и мудрыми, но немного иногда. Но в конечном счете он все время находится в сопротивлении, в мятеже по отношению к учителям, в протесте и ко всем. Он не может ничего принять в легком виде. Нет.
Вот эти доказательства про там, яблоко, что незрелый плод, что и я в таком состоянии нахожусь. Почему кажется, что ты зрелый, и ты как бы что-то понимаешь?
Для того, чтобы ты принизил себя и принял то, что говорят тебе, и тогда поймешь то, что происходит. Но твой эгоизм не дает тебе этого сделать. И ты должен воевать против эгоизма. Говорят тебе, эгоизм ты можешь склонить только, когда находишься в группе, но ты не желаешь группы, и так далее, и так далее. И так это постепенно, в течение долгого времени, когда все-таки ты участвуешь в процессе. Ты получаешь малые порции света, и он приводит тебя к исправленному виду. Рыховод.
Должно было быть, что ученые, естествоиспытатели должны были бы ближе и больше понять Творца, но это наоборот.
Нет, ученые не могут раскрыть Творца, потому что они исследуют только разумом, а в разуме они не могут воспринять все явления. Ты видишь, насколько мы запутаны сегодня в современном мире со всем, что происходит у нас с окружением, с человеческим обществом, с природой. Мы не можем полагаться в науке ни на что, потому что в целом все содержание науки мы получаем от эгоизма людей. Ивритоязычная десятка.
Спасибо. Какая же конечная форма человека? Как мы должны правильно воспринимать ее?
Подобное Творцу, поэтому называется человек Адам.
Но Бальсалам пишет, что нашему взору представляется все как обман.
Ты ничего не должен представлять себе. Ты должен стараться выполнить то, что написано тебе. Вот и все. Ты хочешь видеть будущего? Будущее ты его не увидишь, но только если отменишь себя, тогда можешь принять будущие формы.
Как же сделать то, что вы сказали, что умный видит явление в его зарождении?
Нет, он говорит здесь об ученых, не о каббалистах. Ты не можешь видеть на рождающееся, но только в таком виде, когда ты отменяешь себя, ты можешь видеть свое будущее, которое становится настоящим.
Балтия-3. Здравствуйте все. Раф, а почему так человек рождается в таком ущербном состоянии сравнительно с животным? Ну, кажется, что чем более развит он родился, тем он имеет возможность более развиться.
Лонахон.
Это неправильно, неправильно. Но как раз все развитие, оно насколько это мы видим из природы, насколько он слабый и в разуме, и в чувстве, и по силе, в соответствии с этим он может быстрее развиваться. Но даже не быстрее, но развиваться в виде более существенном, да. И это все для того, чтобы он получил свои наполнения не от природы, не живой, но от своего окружения, которое все время развивается из поколения в поколение. Теленок, который родился 100 лет назад и сегодня, это тоже теленок. И выйдет из него та же самая корова, как и 100 лет назад, так и сегодня. Но ребенок, который родился 100 лет назад, и ребенок, который родился сегодня, это совершенно отличающиеся дети и будут развиваться в другом виде и достигнут других уровней. Поэтому мы не можем в точности установить, что будет с каждым и даже с нами, и мы не можем требовать, чтобы мы не были более развиты, чем в малом возрасте. Наоборот, чем больше мы будем развиваться, мы увидим наших детей, что они не настолько развиты. Но есть у них возможности, но не то, чтобы они уже стали более мудрыми, чем предыдущее поколение. Вперед.
И о подобных вещах. И о подобных вещах мы говорим: нет мудрее обладающего опытом. Ведь только обладающий опытом, у которого есть возможность увидеть творение во всех состояниях его развития вплоть до его прихода к совершенству, может успокоить страсти, сказав, что ни в коем случае не следует бояться всех тех неприглядных картин, на которые творение останавливается в состояниях своего развития. Следует лишь верить в прекрасное и чистое окончание его созревания. А смысл этого постепенного порядка, обязанного иметь место для каждого творения, прекрасно выясняется в науке Каббала. И нет тут места для более подробного объяснения. И вот как следует выяснились пути управления Творца в нашем мире, и что это управление является лишь целенаправленным, и мера добра никак не проявляется в нем до прихода творения в свою конечную точку, то есть завершению его формы и созревания. И наоборот, его, то есть управление, обыкновение всегда облачаться в покрывало неисправностей по отношению к наблюдателям. И вот ты видишь, что Творец постоянно дает своим творениям только лишь добро. Однако добро это находится под его целенаправленным управлением.
Unity 2.
Unity 2.
Рав, большое спасибо, что разрешил спросить. Вы сказали, что человек сам себя строит выше других. А чуть-чуть раньше ответили на вопрос, что если мы чувствуем, что даем, доставляем наслаждение Творцу тем, что мы получаем наполнение от Него, мы должны это наполнение принять.
Я не понимаю, что ты говоришь. Еще раз. Сам пройди через это, и тебе будет понятно. Дальше, Орен.
Есть вопросы.
12-13? Ну, тогда Петактиква 12.
Доброе утро, Раф. Есть что-то приятное, когда ты ощущаешь, что все целенаправленный Творец, добрый, творящий добро. Если я следую этому ощущению, я нахожусь в правильном направлении, я могу отложить все сомнения, всю путаницу.
Я не думаю, что ты можешь быть спокойный в этом, но это правильное предположение.
То есть, чтобы правильно воспринимать эту статью, я должен подняться над своим разумом и...
Нет, ты не можешь забыть. Я тебе говорю, это неправильно, а ты не слышишь. Ты должен эту аксиому, которую говорят тебе мудрецы, что цель творения — насладить творение, и в конечном счете все приходят к этому. Это первое. Второе. Вместе с этим ты должен обратить внимание на свои состояния в каждое мгновение, которые приходят и меняются, и что хочет Творец, чтобы ты раскрыл в этом, чтобы научился чему-то из этого. Петахтиква 13.
Спасибо, Раф. Вопрос товарища. Почему целенаправленное управление вынуждает постепенное развитие?
Потому что ты не можешь проглотить все творение за один раз. Не можешь. Получается, согласно тому, что мы постигаем, что нет в мире более чем одного человека. Мы этого не понимаем, но в конечном счете я должен в конце своего развития включить в себя весь мир, включая все миры. Это, по сути дела, является моей внутренней системой понимания, ощущения, осознания. И я это должен сделать постепенно.
Что значит, что я включаю в себя весь мир?
Конечно, человек — это малый мир, он включает в себя все. Я этого не могу объяснить. Прими это как гипотезу, и постепенно начнешь это постигать. Москва 1.
Что значит, если сердце отказывается принимать как аксиому, что Творец дает добро?
А ты там всех?
Ты продолжай учиться и делать то, что говорят каббалисты, и постепенно ты поймешь, что они имеют в виду, и каким образом это происходит в тебе, принося тебе разум и чувства, то есть уже улучшенные, новые. И тогда ты поймешь и почувствуешь творение. Вот и все. Конечно же, сейчас ты, как маленький ребенок, можешь стоять и кричать: «Не хочу, не хочу». И что у тебя выйдет из этого? Хорошо, что ты понимаешь, что это то, что есть у тебя с одной стороны, с другой стороны. Также с помощью разума ты все-таки поймешь, что есть еще изменения, и они должны произойти с тобой, и тогда ты будешь думать как большие, как маленькие дети по сравнению со взрослыми. Так же и мы. Так давай не будем спешить отменять все творение, всю науку Каббала и все, что нам говорят. Проверь. И несмотря на то, что сердце не согласно, чтобы голова помогла тебе вытерпеть и продолжать, пока ты не разовьешься. Петахтиква
5.
Товарищ, который находится на переводе, просил спросить, если все творение двигается к конечной цели, к благу, то весь этот беспорядок, который мы наблюдаем, он целенаправлен. Нужно просто плыть в течение всей этой реальности и не стараться что-то в ней менять.
Ты прав. Мы можем ничего не делать, да? И, конечно же, мы так тоже придем к цели. Но есть развитие быстрое и приятное более, чем все время развиваться с помощью ударов. Понимаешь? И тогда давай не будем развивать всевозможные лекарства, открывать, не будем развивать системы связи между нами, будем жить в пещерах или под деревьями, как когда-то это было, и все. Но в любом случае жизнь твоя обяжет тебя развиваться, потому что желание получать не хочет страдать. И поэтому вопрос правильный, но выбора нет. Поэтому лучше, если мы присоединим разум к чувству и чувство к разуму, и начнем думать, как мы можем себе принести благо в быстром развитии и хорошем, приятном.
Да, это следующий подзаголовок, два пути, путь страдания и путь Торы.
Да, 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 фокус-группа.
Раф, я слышал, что вы сказали, что однодневный теленок 100 лет назад и сегодня то же самое, но ребенок, который родился 100 лет назад, очень не отличается от ребенка, который рождается сегодня. И сегодняшний ребенок намного более развитый. Почему это так?
Потому что человек должен развиваться, и поэтому в каждом поколении это другой человек, тогда как теленок не должен развиваться. И поэтому он почти то же самое, с ним ничего не происходит в течение поколений.
То есть все животные останутся, что произойдет в реальности после того, как человек достигнет ступени говорящей, выполнит свою работу, останется животные животными, растения растениями, камни камнями.
Да, почему и нет? Только человек, поскольку он связан с уровнем неживой растительной животной, повлияет на них со своего исправленного уровня хорошими силами. И тогда будет жить волк с овцой.
Что же тогда такое эволюция, которую мы наблюдаем в мире животном и растительном?
Это вещи, у которых нет пока что. Пока что не будем углубляться в этом слишком, потому что нет у нас достаточных инструментов для этого. Но в общем все продвигается в соответствии с уровнями неживой растительной животной говорящей, и главное — это эволюция на уровне говорящем. Вот так вот. И то, что есть у тебя на уровнях неживой растительной животной, не, как бы это сказать, это не существенно. Это все зависит от человека, и все заходится под управлением как бы человека. И в соответствии с человеком они меняются. Нет у них никакого свободного выбора, и их развитие только для того, чтобы вышел из них человек Адам. Петахтиква 4.
Если любовь к ближнему — это средство достичь цели, то это значит, что мы должны использовать ближнего, чтобы в итоге отдавать Творцу?
Ты не можешь отдавать Творцу без ближнего. В той мере, в какой ты отдаешь ближнему, ты отдаешь Творцу. Это секрет предложения, что за каждым товарищем стоит Творец.
Это называется, что я использую ближнего?
Назови это использованием, да. Потому что твоя цель, твоя... это Творец, но у тебя выбор, а ты не должен найти подход к ближнему и работать с ним как с Творцом. Хорошо. Кабью
7.
Мне кажется... неважно, насколько я могу отменить себя перед Творцом, и неважно, сколько у меня есть веры, выше знания, что Творец добрый, творящий добро, все-таки есть что-то в моей природе, что-то заложено в ней, что не готово отмениться на 100%, и это тоже мне на благо.
В твоей природе нет ничего, чтобы ты определял. Все определено Творцом свыше. И все предопределено только для того, чтобы привести тебя к цели творения, к твоей цели, к правильному твоему развитию. И поэтому научись тому, как способствовать этому процессу и прийти к этому быстро и в самом хорошем виде, насколько это возможно. Тель-Авив 4.
Большая часть религиозного населения находится в своих религиях или наслаждаются этим, находятся в этом в силу привычки, это стало уже второй натурой. Как же можно начать вообще объяснять им?
Мы ни в коем случае не касаемся ни одного религиозного человека. Мы не входим ни в какую религию. Я не хочу слышать об этом. Если я увижу, что кто-то из Небаруха идет к религиозным, чтобы убеждать их в чем-то, я в то же мгновение выброшу его из нашей системы в самом грубом виде, насколько это возможно. Нет у нас никакой связи с религиозными людьми, мы их уважаем и не хотим их портить или что-то делать хорошее для них. Ничего, просто ноль, как будто они... не находится в поле нашего зрения. Я не понимаю, откуда приходит к тебе эта мысль глупая, и почему ты собираешься кого-то вообще убеждать в чем-то, да?
Нет, не убеждать. Более половины населения мира религиозные.
Мне это не важно. Я не собираюсь идти ни к одному религиозному человеку, не относящемуся ни к какой религии, говорить о нем, о науке Каббала. Пускай остается в своей религии, ему там хорошо, на здоровье.
Как же они придут к исправлению?
Это не моя проблема. Я тебе говорю, прими это как закон. Мы не касаемся ни одного религиозного человека, неважно, какая религия, неважно, кто он и что он. Вот и все. Мы распространяем науку Каббала в свободном виде. Тот, кто хочет, он может войти на наш сайт, во что хочет, и учиться. Но индивидуально мы ни к одному религиозному человеку не подходим. Точка, и не забывайте об этом, это очень важно. Вы этим разрушаете свое продвижение, свое исправление. Мак 17.
Дорогой Раф, скажите, вопрос десятки. До какой степени мы можем видеть свое будущее как настоящее?
Я не знаю, что тебе сказать об этом, потому что я никогда не хочу видеть своего будущего, как я чувствую настоящее. Для чего мне это? Я этим как бы обкрадываю себя в своей духовной работе, чтобы идти в отдачу закрытыми глазами и только все вставить в зависимость от Творца и просить все продвижение от Него, и все, что делает Творец, все во благо. И я не отношусь к будущему, и я не хочу, я закрываю глаза для того, чтобы ни в коем случае это не видеть. Нет, это отсутствие веры, и я не буду продвигаться в таком виде к духовному. Именно так. Но все заинтересованность в будущем, что будет в будущем, это все не полностью согласно науке Каббала. Здесь мы должны идти согласно вере, а не знанию. А ты требуешь знания будущего. Прежде всего, это тебе не поможет, да? Не поможет тебе. И так ты закончишь свою жизнь в поисках за всеми этими открывателями будущего, предсказателями будущего. Ладно, друзья, мы, по всей видимости, не успеем сегодня продолжить эту статью с Божьей помощью. Продолжим ее завтра. Я говорю, старайтесь прослушать первую часть урока. Постарайтесь понять, что не может быть подъема без падения, и мы должны радоваться подъемам как падением и падением как подъемам, и так продвигаться. И ни на мгновение не забывать, что все наши состояния нисходят свыше, и мы должны держаться только друг за друга и за Творца. И так мы пройдем все это бушующее море. Хорошо? Ну и, Орен, давай, завершай.
Передача на сегодня в 10 утра будет транслироваться передача «Мир» с Равом Лайтманом, а в 10:30 — собрание журналистов. И закончим песней.
Сможем почувствовать один. Si tu es dans l'océan tout seul, ce n'est pas. If you have a dream alone, it's not one. Uno insieme ad ognuno. Один это когда все вместе. Давай объединим весь мир и почувствуем один. Wir sind deine große Familie. Si tu chantes à la lune, tout seul, ce n'est pas. If you sing in the ocean alone.